рассказал журналист.
Это были новости часа, их представила Мария Салычева. В Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Верховный суд Южной Осетии подтвердил решение о признании недействительными итогов президентских выборов в самопровозглашенной республике. Илья Яшин приговорен к 15 суткам ареста по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Дело Алексея Навального продолжает рассматриваться судом. Итоги международной конференции по Афганистану, эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Верховный суд самопровозглашенной Республики Южной Осетии подтвердил свое решение об отмене результатов второго тура выборов президента. Лидер оппозиции Алла Джоева отказывается от дальнейших переговоров с представителем кремлевской администрации Сергеем Винокуровым. Джоева заявляет о репрессиях, которым подвергаются ее сторонники, рассказывает Виталий Камышев.
Утром 6 декабря Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия, рассмотрев жалобу кандидата в президенты Аллы Джоевой, оставил в силе свое решение о признании итогов второго тура президентских выборов недействительными. При этом сама Джоева на заседании не присутствовала, ее просто не впустили в здание суда. Вот что Алла Джоева сказала в интервью «Радио Свобода».
Если мы не найдем понимания у здоровых сил в Осетии, в России, то мы вынуждены будем просить политического убежища, потому что оставаться в Южной Осетии небезопасно. Нас не допустили до состояния Верховного суда. Более того, брат действующего президента Кукойке вместе с сотрудниками государственной охраны пытались захватить священнослужителя отца Саурмага. А затем этот же Роберт Кукойке устроил гонку за нами, дважды пытался остановить наше движение. Когда мы подъехали к площади, он высунулся из окна своего автомобиля и кричал сотрудникам правоохранительных структур. «Не пропускайте их», я сказал. «Кто такой Роберт Кукойка и какое он имеет право? Если нам не останется ничего другого, мы вынуждены будем обращаться ко всем здоровым силам мирового сообщества. Но мы не дадим использовать наше сегодняшнее положение каким-то определенным государством, все эти годы весьма и весьма враждебно к нам относящимся»,
сказала Алла Джоева, за которую во втором туре выборов президента непризнанной Республики Южная Осетия 27 ноября проголосовала, по данным Юго-Осетинского центра избиркома, более 58% избирателей. Джоева заявила также, что именно позиция на переговорах представителя кремлевской администрации Сергея Винокурова привела к обострению ситуации. Тем временем бывший кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что после вынесенного сегодня Верховным судом решения он допускает возможность своего участия в повторных выборах, назначенных на 25 марта. При этом ранее глава Верховного суда Ацамаз Биченов заявлял, что Алла Джоева не сможет принять участие в третьем туре, а Надия этого права лишена, так как были признаны нарушения с ее стороны в ходе прошедшей кампании. О том, что происходит в Цхинвале сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Люди по-прежнему стоят на площади. В Винокурова вышел представитель поговорить с Аллой Джоевой. Но от дальнейших переговоров Алла Джоева сегодня отказалась. Алла Джоева считает дальнейший диалог бессмысленным. Складывается чувство, что власти изнуряют народ. Джоева отказывается дальше говорить с Винокуровым, потому что до сегодняшнего дня не были приняты к сведению какие-либо их требования оппозиции. Джоева требует немедленной отмены решения суда о недействительности выборов, отставки президента какой-то, а также отставки генерального прокурора республики, его заместителя и верховного судьи. На переговоры Алла Джоева пойдет только если президент какой-то уйдет в отставку, и задержанных на сегодняшний день сторонников Аллы Джоевой отпустят. Как считают некоторые представители общественности, по их словам, уже применяются репрессии в адрес оппозиции, как здесь, так и на территории Российской Федерации, в городе Владикавказе, например. По некоторым данным, в Цхинвале правоохранительные органы задержали двоих, оппозиционеров, это Давида Джоева и Романа Бестаева. Во Владикавказе задержаны 5 человек.
Заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев уверен, что возникшая ситуация приведет к еще большему размежеванию на конфликтующие между собой кланы. Быть может, даже к террористическим актам и уж во всяком случае к вооруженным столкновениям противоборствующих сил.
Ключ к решению всех проблем там был у Кремля, в Москве. К сожалению, Москва, видимо, потеряла этот ключ, не знаю. Во всяком случае, все, что там происходит, это результат вот такого неумелого, скажем так, нелепого, в общем-то, поведения в отношении этой республики. По-моему, ситуация там уже перешла в новое качество. Видимо, возврата уже к прошлому, вот такому единству всего юго-осетинского социума уже больше не ожесточение вышло, по-моему, за рамки. И в этих условиях, учитывая то, что Грузия там со всех трех сторон, с Россией ее связывает только одно узкое горлышко, Россия приобрела еще одну серьезную рану на Кавказе. И надолго.
А вот глава Комитета по международным делам Госдумы 5-го созыва Константин Косачев считает, что решения Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия должны быть приняты всеми сторонами конфликта, иначе в республике воцарятся бесправие, анархия и потрясения, цитирует Интерфакс Константина Косачева. Позиция Кремля объясняется вовсе не отсутствием у российского руководства объективной информации о происходящем в Южной Осетии, считает югоосетинский политолог Леонид Кочиев.
Кремль прекрасно осведомлен. То поражение, то фиаско или то банкротство, которое нынешняя власть демонстрирует своему народу, из банкротства той политики, которую ведет Кремль по отношению к Южной Осетии. Я заявляю со всей ответственностью, я готов держать ответ, что российское руководство не народ Южной Осетии интересует. Российское руководство интересует территория Южной Осетии. В югоосетинском обществе нарастают антироссийские настроения. И это нарастание антироссийских настроений, по крайней мере, большей частью с тем, что российское руководство поддерживает лично президента Кокойте. Его поддерживает та часть Кремля, с которой он вместе, ну, как сейчас принято говорить, деньги распил. Те миллиарды, которые Россия присылает, они сюда действительно не полностью идут. Они оседают в Москве, и вот в чьих карманах они оседают, те они его и держат. Когда идут какие-то прогнозы, то эти прогнозы, они более или менее могут быть оправданы в том случае, когда мы имеем дело с руководством, которое ведет, скажем так, достаточно взвешенную политику. Но поскольку у Кремля нет четкой, выверенной, взвешенной позиции, то здесь прогноз, у меня самый мрачный прогноз. То есть, если Кремль не уберет взорвавшегося Кокойте, или Кремль убирает, или, не дай бог, я даже не хочу об этом сказать, но, по всей видимости, прольется кровь. Без крови он не уйдет. На него должны нажать или Кремль, или народ. Первый случай, самый желаемый случай. Тогда все обойдется без крови.
Сказал Радио Свобода юго-осетинский политолог Леонид Кочиев. Депутаты грузинского парламента тем временем призывают население непризнанной республики вернуться в состав Грузии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка. В центре Москвы сегодня, как ожидается, состоится массовая акция несогласных с итогами прошедших в России парламентских выборов. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. Жалобу на решение суда подали сторонники бывшего кандидата в президенты Аллы Джоевой, которая признает себя законно избранным главой республики. На проходящей Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся 4 декабря выборы в Госдуму и вновь призвала российские власти провести тщательное расследование обнаруженных случаев фальсификации итогов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню вам передачи «Радио Свобода» на сегодняшний вечер. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, вновь выборы в Государственную Думу. Их итоги. Волнует ли эта тема по-прежнему западную печать?
Да, конечно. Стоит отметить, что западные издания продолжают публиковать свои комментарии, посвященные выборам в России, и размышлять над тем, какими могли быть результаты, если бы не было фальсификаций. Такой вопрос задает в своей редакционной статье «Индепендент». Газета делает вывод, что после оценки предварительных официальных результатов голосования, цитирую, «российская политика неожиданно стала более сложной, вызывающей намного больше интереса и дающей большие надежды, чем еще несколько лет назад». При этом издание отмечает, что «Единая Россия» остается крупнейшей представленной в парламенте партией, ей и в дальнейшем удастся принимать необходимые решения, хотя влияние ее теперь ослаблено. Цитирую «Индепендент». То, что «Единая Россия» набрала по предварительным результатам около 50% голосов избирателей, можно интерпретировать двумя способами. Отрицательно, что означает разочарование в политической жизни, и положительно, что означает растущую решительность российских избирателей. Ясно, что даже имея в своем распоряжении значительные ресурсы, правящей партии так и не удалось предотвратить или замаскировать падение популярности. Конец цитаты из газеты «Индепендент».
Александра, какие еще посвященные России публикации привлекли ваше внимание?
Довольно интересную статью под названием «Железная рука не замена демократии» публикует сегодня газета Financial Times. Ее авторы – бывший госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт и глава исследовательского центра Pew Эндрю Когут описывают этапы развития независимой России после распада Советского Союза для того, чтобы предостеречь арабские страны, где прокатилась волна революций. В статье сравниваются данные опросов общественного мнения, сделанные сразу после распада СССР и после свержения египетского лидера Хосни Мубарака. Как и 20 лет назад в России, так и в этом году в Египте общественные настроения сходны. От новых властей ожидают улучшения экономической ситуации и прихода к власти такого лидера, который смог бы справиться с политической нестабильностью. Цитирую Financial Times. Когда люди выходят на улицы, они надеются, что новым лидерам удастся добиться большего процветания, чем их предшественникам. Но чаще всего это триумф надежды, а не опыта. Президент Борис Ельцин запомнился россиянам не как герой, освободивший их от коммунизма, а как неуклюжий лидер, который не смог остановить свободное падение экономики и был не в состоянии обеспечить бесперебойную выплату пенсий. Даже сегодня 61% россиян предполагают, что 20 лет политических преобразований негативно отразились на развитии страны. Одно из довольно распространенных мнений – элиты наслаждались выгодами демократии, это слово взято в кавычки, в то время как простых граждан оставили на произвол судьбы. Авторы статьи пишут о периоде, наставшем в начале 90-х, когда цены на нефть были рекордно низкими, некоторым удалось сказочно разбогатеть, а большинство россиян постигло резкое снижение жизненного уровня. И в конце 90-х на сцене появляется Владимир Путин, пообещавший железной рукой возвратить утраченное. Люди любят голосовать, но им необходимо кушать. Путину, кажется, в большей мере, чем Ельцину, удалось удовлетворить их основные потребности, пишут Олбрайт и Когут, но добавляют, что железная рука – это иллюзия, а не решение. Цитирую. «Представить себе власть арабской версии Путина довольно легко. Это будет человек, который предложит программу действий, объединяющую стремление людей к экономическому процветанию и необходимость испытывать гордость за свою культуру. Понимание демократии в данном случае будет означать захват власти и впоследствии нежелание от нее отказаться. Демонстранты в арабском мире поднимали плакаты с призывом провести демократические реформы не за тем, чтобы однажды вернуться к автократии. Эта опасность существует, но одновременно есть и шанс построить более справедливое государство. Даже в своих лучших проявлениях демократия может испортить настроение из-за медлительности в принятии решений. Но она остается одним из лучших способов, если нужно объединить разобщенных граждан, решить спорные вопросы и идти дальше. Нам остается надеяться, что население арабских стран будет учиться на прошлых ошибках и не повторит российский опыт. Это была цитата из опубликованной Financial Times статьи бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт и главы исследовательского центра Pew Эндрю Когута.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного накануне активиста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сейчас рассматривается дело против еще одного участника вчерашнего митинга протеста Алексея Навального. А в России значительная часть из 150 задержанных, простите, в Петербурге значительная часть из 150 задержанных на несанкционированной акции против несправедливых выборов до сих пор не отпущены из Петербурга, передает Татьяна Вольская.
Люди, недовольные тем, как проходили в Петербурге выборы, стихийно собрались у гостиного двора, договорившись через социальную сеть ВКонтакте. В основном пришла молодежь до 30 лет. Многие были наблюдателями на выборах от разных партий и возмутились количеством нарушений, которые они увидели собственными глазами. Многие пришли голосовать и тоже остались недовольны. Однако среди задержанных есть и совершенно случайные люди, просто проходившие мимо, говорит Мирослав прямо из полицейского автобуса.
Народу было очень много, я вышел на станцию гостиной метро, ОМОНовцы окружили нас и затащили просто автобус без всяких комментариев, и просто были все в шоке, и таких, как я, было очень много. По-моему, здесь в автобусе сидит около 40 человек, и до сих пор нас держат, не проясняется ситуация, полиция сама в шоке, не спала, по-моему, 4 дня жалуется. Никто не хочет разбираться, как-то медленно все это дело идет. Человек 5, может быть, отпустили, так как передали в суд по местожительству, а всех остальных еще пока держат в автобусе. То есть мы не ели с вчерашнего дня ничего вообще, условия были дикие. Ночевали в КПЗ, в двух частях, по 5-6 человек. Половина народа просто не пошла на работу, на учебу не вышла, у всех свои проблемы.
Многие из задержанных пришли голосовать впервые, или в силу возраста, или в силу того, что впервые заинтересовались политикой, замечает один из лидеров «Солидарности» Ольга Курносова.
Не могу терпеть это вранье, которое идет с экранов телевидения. Им надоела эта власть, и они вышли, чтобы сказать, что эти выборы фальшивы, и власть должна уходить. Последние две недели больше всего меня радовало, что впервые активно начали принимать участие в политике люди до 30 лет. В таком количестве я их никогда не видела. И то, что они организовались сами, вышли сами, это отлично. Это говорит о том, что на самом деле в стране назрели перемены, и либо они произойдут, либо, ну, вот сейчас просто у меня есть сведения, что по Мурманскому шоссе к городу движутся войска, такие же сведения в Москве. Я не исключаю, что власть попытается включить силовой сценарий развития событий. Тогда ей тоже конец, но тогда придется ее менять революционным путем. Все бы не хотелось.
Сама Ольга Курносова вынуждена поехать в больницу. По ее словам, у нее подозрение на сотрясение мозга после того, как ее избили в автобусе во время задержания в день выборов. Те активисты, которые собрали более 1000 человек у гостиного двора 5 декабря, уже подали заявку на общегородской митинг 18 декабря. Часть людей намерена продолжать несогласованные акции на прежнем месте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Афганистане сегодня произошли два крупных теракта, и все это менее чем через сутки после завершения в Германии международной конференции о будущем страны после намеченного на 2014 год вывода из Афганистана международных сил по поддержанию безопасности, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В центре Кабула, возле одного из шиитских храмов, сегодня утром в результате взрыва бомбы, устроенного смертником, погибли, по разным данным, от 40 до 60 человек, и еще более сотни были ранены. Одновременно в афганском городе Мазари-Шариф несколько человек были убиты во время почти идентичного взрыва возле шиитской мечети. Шииты всего мира во вторник отмечают важнейший для них день скорби по погибшему в 680 году имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, который называется Ашура или же Шахсей-Вахсей. Афганские власти считают случившееся скоординированной террористической атакой, направленной на разжигание вражды между местными шиитами и суннитами. В отличие от, например, Ирака или Пакистана, в Афганистане до сих пор почти не было столкновений между приверженцами этих двух основных направлений ислама. Вот как описал взрыв в Кабуле наш коллега, журналист радио «Свободный Афганистан» Насим Шафак.
Я видел очень много убитых и раненых, они лежали вокруг повсюду. У многих тел не было голов или рук и ног, некоторые вообще были разорваны на куски. Раненые, многие из них, также остались без рук и ног. Это была совершенно ужасная, отвратительная картина. Все вокруг стонали, кричали и звали на помощь.
Западные политики, многие из которых участвовали в только что завершившейся в Германии международной конференции по будущему Афганистана, выразили свои соболезнования афганцам. Вот что сказал сегодня в Берлине президент Афганистана Хамид Карзай на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Благодарю вас от всей души за ваши слова поддержки и симпатии, за соболезнования в связи с гибелью людей в результате сегодняшних нападений в Кабуле и Мазари-Шарифе. В Афганистане в столь важный религиозный день впервые терроризм проявил себя в столь ужасающей манере. Мы все желаем быстрого выздоровления и всего самого лучшего всем пострадавшим, а также терпения и выдержки семьям, потерявшим своих близких.
Накануне в немецком городе Бонн участники международной конференции по будущему Афганистана приняли итоговую декларацию, в которой отметили, что мировое сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. В свою очередь, власти этой страны должны провести демократические реформы, бороться с коррупцией и за 13 лет превратить страну в дееспособное государство. В конференции участвовали представители 85 государств и 16 международных организаций, в том числе госсекретарь США Хиллари Клинтон, президент Афганистана Хамид Карзай, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, глава российского МИДа Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Главной практической темой вчерашнего обсуждения стали перспективы развития Афганистана после вывода международных сил с его территории в 2014 году. Министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле сказал:
«Сегодня международное сообщество посылает ясный сигнал народу Афганистана. Мы вас не бросим, мы останемся с вами».
Комментируя итоги международной конференции в Бонне, наблюдатели отмечают, что на проблемы, с которыми Афганистан неизбежно столкнется в ближайшие несколько лет, ясно указывает сам факт отсутствия на этом форуме двух ключевых политических сил в регионе – представителей движения «Талибан» и пакистанской делегации. Талибы еще в прошлом месяце отказались приезжать в Бонн, назвав всю конференцию бутафорской, а Пакистан заявил об отказе в последний момент, после того, как в конце ноября в результате авиаудара авиации НАТО в районе афгано-пакистанской границы погибли 24 пакистанских солдата. ООН и ее генеральный секретарь Пан Ги Мун сообщили, что за 10 лет со дня предыдущей аналогичной конференции по Афганистану в Бонне на родину вернулись более 4,5 миллионов афганских беженцев. Более 7 миллионов афганских детей пошли в школу. Наблюдается прогресс в области соблюдения прав женщин и религиозных меньшинств. Снизился уровень смертности, в том числе от огромного количества обезвреженных противопехотных мин. Однако, по словам Пан Ги Муна, насилие все равно остается повседневным фактором жизни афганского народа, и решать эту проблему после 2014 года афганцам придется самим, хоть и при поддержке Запада и других государств. По оценкам экспертов, для того, чтобы обеспечивать работу собственных сил безопасности после вывода всех иностранных воинских контингентов в 2014 году, Афганистану потребуется помощь мирового сообщества на сумму в 7 миллиардов долларов ежегодно. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут, и сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сейчас рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга, известного блогера Алексея Навального. В центре Москвы сегодня, как ожидается, состоится еще одна акция несогласных с официальными итогами прошедших в России парламентских выборов. В Москву из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций, как сообщили в МВД. поступил приказ об усиленном режиме работы в период выборов в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. Жалобу на решение суда подали сторонники бывшего кандидата в президенты Аллы Джоевой, которая признает себя законно избранным главой республики. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся 4 декабря выборы в Госдуму России и вновь призвала российские власти провести тщательное расследование обнаруженных случаев фальсификации итогов. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли, по уточненным данным, 54 человека, еще 160 получили ранения. Это крупнейший теракт подобного рода в афганской столице после падения режима талибов в 2001 году. Михаил Ходорковский номинирован на премию Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок». Премия Российского фонда гласности присуждается за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов. В число финалистов, помимо Ходорковского, включены еще 13 человек. Лидер ливанской шиитской группировки «Хизбалла» шейх Хасан Насралла сегодня впервые с 2006 года выступил на митинге в Бейруте. Он редко появляется на публике, поскольку опасается покушений на свою жизнь. Бывший президент Израиля Моше Кацав, приговоренный к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании, сегодня начал отбывать срок в тюрьме близ города Рамла. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. Ему предъявлено обвинение в попытке подготовки вооруженного переворота и содействии терроризму. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Андрей, добрый вечер. Главная тема сегодня – это развитие послевыборных событий в России, массовые акции протеста и поддержки после выборов в Государственную Думу, кто чего добивается, кого и почему задерживают на этих акциях. Другая важная тема – это ситуация в самопровозглашенной республике Южная Осетия, как и когда может разрешиться политический кризис. В конце часа представлю работу московского филолога, преподавателя факультета журналистики МГУ Анны Колчиной, которая работает над монографией о социокультурном феномене радио «Свобода» в информационном пространстве современной России. То есть поговорим о себе любимых. Только что Анна защитила кандидатскую диссертацию на эту тему, и вот я беседую с Анной о «Радио Свобода» как общественной службе и о литературной традиции самой русской службы.
На протяжении всего вещания «Радио Свобода» прослеживается уникальная социокультурная линия. На «Свободе» программы о литературе, искусстве, они практически невозможны без социального подтекста и, мне кажется, связи с реальными событиями вокруг прав и свобод граждан. Ну и еще, наверное, свобода является социокультурным феноменом вообще в современном информационном пространстве и в силу истории, и в силу того, как оно создавалось, и в силу особенностей биографии авторов, специфики редакции, особенностей аудитории, наверное, и в силу того, что это русское радио, вещающее за границей. Радио «Свобода», в общем-то, такой летописец русской литературной жизни за рубеж.
Вы пишете о том, что радио «Свобода» выполняет сейчас в современной России роль общественной службы. В теории англоязычной или мировой журналистики термин «public service» хорошо известен. Что вы вкладываете в это понятие?
Ну, в общем-то, мне кажется, что призвание общественного радио, в отличие от коммерческого или государственного, оно заключается в том, чтобы служить обществу. То есть речь идет о радио, которым принадлежит общество, которое обращается к каждому человеку как гражданину. И незаменимая роль такого радио стоит в том, чтобы обеспечивать граждан информацией, обогащать их знания, независимо от коммерческих или политических соображений. И радио «Свобода» эту функцию в современном российском пространстве, на мой взгляд, выполняет.
Полностью беседа с Анной Колчиной, молодым московским филологом, которая написала кандидатскую диссертацию о «Радио Свобода». В завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Откроюсь, как обычно, в 20.07, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 35 минут. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель вчера в Париже огласили целый ряд мер, которые направлены на сокращение дефицита бюджета стран зоны евро. И эти меры, как надеются главы Франции и Германии, войдут в новый европейский договор, причем уже в марте 2012 года. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» в столице Франции Елизавета Алисова.
Франция и Германия хотят принять новый европейский договор. Об этом заявил вчера президент Франции Николя Саркози после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Новый договор примут как минимум 17 стран-членов еврозоны. К ним смогут присоединиться и другие страны Евросоюза, не входящие в зону единой европейской валюты. Франция и Германия заключили соглашение об антикризисной политике в странах еврозоны, объявил вчера Николя Саркози. Главы 27 стран Европейского Союза получат текст соглашения уже в конце недели на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС. По словам Николя Саркози, Франция и Германия полны решимости, я цитирую, «пройти форсированным маршем для восстановления доверия к евро и еврозоне». Первая антикризисная мера – это санкции против стран, которые нарушают европейские правила по размерам дефицита бюджета, заявил президент Франции.
Прежде всего, мы предлагаем вводить автоматические санкции против стран, которые будут нарушать правила 3% дефицита годового бюджета. Во-вторых, мы озвучивали уже эту меру 16 августа, мы предлагаем ввести золотое правило, которое обяжет все 17 стран-членов зоны евро принять конституционный закон, позволяющий Конституционному суду каждой страны следить за тем, чтобы правительство принимало сбалансированный бюджет.
Как отмечают французские средства массовой информации, данное соглашение – это компромисс. Еще год назад Германия предлагала принять новый договор, в котором бы оговаривался эффективный механизм санкций против слишком расточительных стран-членов еврозоны. В конце концов, Франция согласилась поддержать Германию, но при этом проект договора стал менее радикальным. Наказывать слишком расточительные страны не станет специальный комиссар из Брюсселя, но Конституция каждой страны должна предусматривать меры по контролю за тем, чтобы правительство принимало сбалансированный бюджет. Вчера президент Франции объявил, что уже в 2012 году должен быть создан постоянный стабилизационный фонд еврозоны, годом ранее намеченного срока. Кроме этого, Франция и Германия предложили проводить ежемесячные встречи глав стран еврозоны, на которых основное внимание будет уделяться мерам по стимулированию экономического роста стран зоны единой европейской валюты. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». В ней мы вновь возвращаемся к теме выборов в Государственную Думу России, протестов против фальсификации во время этого голосования. Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» – моя коллега Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают прошедший в Москве митинг против фальсификации на думских выборах, на котором, по разным оценкам, собралось до 10 тысяч человек. Участник митинга, редактор журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич, делится в своем блоге наблюдениями, чем эта акция отличалась от всех предыдущих.
Отличие первое. 90% народа – люди до 30 лет. Прилично одетые, с неглупыми лицами и способностью прилично себя вести даже в толпе. Отличие второе. Готовность забыть о противоречиях. Когда выходил выступать очередной оратор, было видно, как мучительно дается его появление тому или иному контингенту слушающих. Но ничего, терпели и даже приветствовали. Рискну предположить, что 5 декабря войдет в историю России как день рождения солидарности, реального гражданского чувства, столь же забытого и скомпрометированного, сколь и необходимого для выживания любой нации. И, наконец, отличие третье и самое главное. Слово «конституция» толпа скандировала громче, чем слово «революция». Совсем чуть-чуть, но все-таки громче.
Основная интрига для блогеров связана теперь с предстоящими президентскими выборами, пишет заместитель главного редактора «Паблик Пост» Николай Клеменюк.
Непривычно скромный результат партии власти показывает, что власть боится нарисовать более комфортный для себя процент. Это очень отчетливый сигнал. Гражданская активность может на что-то повлиять, и в ней стоит участвовать. Судя по количеству сливов инсайдерской информации о нарушениях и фальсификациях, вбросах, каруселях и прочих прелестях, лимит терпения в обществе не безграничен и в значительной степени израсходован. Власть же по инерции продолжает считать, что его нет вовсе. Фальсификации, дос-атаки на СМИ, давление на наблюдателей проводятся так откровенно, что в честный результат выборов не верит практически никто. Сейчас это, скорее всего, не приведет к серьезным протестам, но может существенно повлиять на поведение избирателей на президентских выборах в марте.
Пользователь ЖЖ Иван Давыдов также полагает, что главной интригой сейчас является не будущее парламента, который в России давно утратил статус независимого органа власти, а подготовка к выборам президента.
Первое и главное, кампания показала нам нового Путина. Этот Путин идет на свист, реагирует на смешные и нелепые раздражители. То есть это больше неуверенный в себе сильный ленивый зверь. Он будет кусаться, больно и хаотично. Нас ждет показательная порка чиновников на разных уровнях, а также избирательная кампания, построенная целиком на социалке, апеллирующая к тем, в ком вождь уверен. К самым бедным, к самым забитым, к селу, к проблемным регионам, включая этнические.
Что делать с Ираном? Этим вопросом задаются в последнее время не только западные политики, но и западные блогеры. Причем их отношение к проблеме отличается особым радикализмом. В блогах сайта Los Angeles Times американский публицист и военный историк русского происхождения Макс Бут сразу ставит вопрос ребром.
Когда мы оглядываемся назад, слабость перед лицом агрессии кажется непростительной. Почему Запад ничего не предпринимал в 30-е годы, когда нацистское движение набирало силу? Почему ничего не делалось в конце 40-х, когда СССР порабощал пол Европы и разжигал революцию в Китае? Почему все сидели сложа руки в 90-е, когда набирала силу Аль-Каида? Эти вопросы навсегда останутся пятном на репутации политиков от Чемберлена до Клинтона. Исламская республика была врагом Запада с момента ее рождения. Но, несмотря на все провокации, международное сообщество относится к ее существованию с непостижимой пассивностью. Возможность серьезных военных действий против Ирана не рассматривается с 80-х годов. С иранской опасностью сражаются либо косвенными методами, например, с помощью компьютерного червя Stuxnet, либо посредством санкций. Западные политики действуют сейчас ровно так же, как действовали их предшественники в 30-е, 40-е и 90-е годы. Немедленные войны на благоприятных условиях они боятся больше, чем катастрофы, которая неизбежно произойдет в не столь отдаленном будущем. Принято говорить, что в случае с Гитлером и Бин Ладеном западных политиков подвел недостаток воображения. Вероятно, он же мешает сейчас противостоять растущей иранской угрозе.
Автор Гольдблога на сайте журнала «Атлантик» Джеффри Гольдберг полагает, что война, к которой призывает Бут, на самом деле уже идет.
Не берусь утверждать наверняка, но было бы логично связать последние взрывы на иранском ядерном объекте с вирусом Stuxnet, поразившим прошлым летом оборудование на заводе по обогащению урана в Натанзе, а также в октябре фабрику по производству ракет «Шахаб». Месяц назад были обнародованы обвинения по поводу еще одного вируса. Далее стоит вспомнить об убийстве за последние два года трех иранских ученых-ядерщиков, о покушении на Ферейдуна Аббаси Давана, ответственного за реализацию ядерной программы. Не кажется ли вам, что война, которую Запад ведет против иранской ядерной программы, становится с каждой минутой все более и более явной?
Автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан пытается снизить воинственный тон, обращая внимание на обстоятельства, которые комментаторы предпочитают обходить вниманием.
Негодование США по поводу заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне вполне правомерно. Но что вы скажете по поводу отстрела иранских ученых-ядерщиков? Если Иран начнет охотиться за американскими учеными, разве мы не поднимем крик? Поймите меня правильно, вполне возможно, что саботаж иранской ядерной программы – лучшее из того, что мы можем предпринять помимо санкций. Но убийство отдельных людей – это издержки, о которых нам придется пожалеть.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сейчас рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В центре Москвы сегодня проходит массовая акция несогласных с итогами прошедших в России парламентских выборов. В Москву из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Как сообщили МВД, в полицию поступил приказ об усиленном режиме работы в период выборов в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшегося 27 ноября, считаются недействительными. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли, по уточненным данным, 54 человека. Еще 160 получили ранения. Это крупнейший теракт в афганской столице после падения режима талибов в 2001 году.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Григорий Явлинский о том, как меньшее зло становится большим.
Комментарии экспертов.
Глава ЦИК Владимир Чуров о самых честных российских выборах.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Камышев. Достоевский и 4 декабря.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Более слабые, чем ожидали в «Единой России», результаты парламентских выборов могут сделать более популистской экономическую политику властей. Также эксперты не исключают отдельных перестановок в правительстве и даже полную его смену еще до выборов президента. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Неудачные для «Единой России» результаты выборов в Государственную Думу усиливают опасения, что правительство может увеличить государственные расходы в период перед мартовскими президентскими выборами. В частности, как отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики крупных западных банков, для усиления поддержки со стороны избирателей власти займутся наращиванием финансирования зарплат бюджетников. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев называет такие опасения вполне обоснованными.
Мне трудно согласиться с тем, что это означает изменение политики. Я бы сказал, что это усиление той политики, политики популизма. Вот это будет продолжаться. Будут наращиваться госрасходы более интенсивно еще накануне президентских выборов, потому что власти другого пути для завоевания электората не видят и не могут сделать вывод, что, оказывается, одного этого мало, потому что если бы этого было бы достаточно, то не был бы такой результат для правящей партии. А мы знаем, что этот результат, с учетом многочисленных нарушений, это скорее поражение, конечно, для властей, то, что произошло на выборах.
Схожего мнения придерживается и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нет, никакого изменения политики правительства не будет. Будет все тот же социальный популизм, раздача слонов и подарков.
Экономика России, как считают эксперты, уже пострадала от решений властей, принятых ими в предвыборный период. Они отмечают, что инвесторы сейчас просто опасаются вкладывать средства в свои проекты, выводя капитал из страны. За три квартала года его чистый отток составил 64 миллиарда долларов, причем различные ведомства постоянно ухудшают прогнозы по итогам года. Говорит экономист Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Это иррационально, это непонятно. У вас же экономика растет, почему капитал-то бежит? Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Продолжение же политики наращивания государственных расходов, как считает Игорь Николаев, поставит правительство перед необходимостью принятия непопулярных решений, связанных с увеличением поступающих в казну доходов. То есть, по его словам, речь пойдет об элементарном увеличении налогов на граждан и бизнес. Также после подведения итогов парламентских выборов эксперты не исключают и персональных перестановок в действующем составе правительства. Как предполагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в первую очередь это будет связано с формированием нового руководства Государственной Думы.
В общем-то, зависит от того, кто будет спикером Государственной Думы. В последнее время обсуждалось несколько фамилий на смену Грызлова. В частности, назывались Володин, Зубков и Шойгу. Из этой тройки наиболее успешно на выборах в Госдуму выступил Вячеслав Володин. Я думаю, что скорее он будет бороться за пост главы администрации президента. Соответственно, может Зубков, может Шойгу за спикера. Я не исключаю, что в каком-то раскладе может остаться и Грызлов, хотя очевиден запрос на обновление, на новые лица, поэтому все-таки вероятность того, что спикера поменяют, она достаточно высока.
Также, по словам Евгения Минченко, сейчас обсуждается возможность перехода министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева на пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, который стал вакантен после назначения Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Однако он не исключает и более радикальных изменений в составе кабинета.
В принципе, на мой взгляд, было бы логично поменять правительство перед выборами, ну, просто чтобы показать, что вот у нас идет обновление. То есть мне кажется, что это был бы такой красивый жест, учитывая, что пока динамика для «Единой России», а значит и для Путина, в общем-то, негативная, им надо предпринимать какие-то неординарные действия. И в этом смысле, мне кажется, вот, например, радикальное обновление правительства накануне президентских выборов, появление новых лиц, могло бы позитивно сказать на шансах Владимира Путина на президентских выборах.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, в свою очередь, также допускает возможность кадровых перестановок в правительстве страны. Тем не менее, он уверен, что такие решения там ничего не изменят.
Ничего принципиального меняться не будет. Во-первых, потому что это одна команда. Во-вторых, власти заложники тех решений, которые были приняты до того, а их придется выполнять.
Очевидно, что любые изменения в российском правительстве могут состояться только после официального объявления результатов выборов в Государственную Думу. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Как выяснилось, в России довольно популярно мнение, что проблему трудоустройства молодых можно решить, вернувшись к советской практике распределения молодых специалистов. О том, что студентов российских вузов могут обязать отрабатывать бесплатное образование, заявлял недавно и президент Дмитрий Медведев, подчеркнув, однако, что возврата к директивному распределению выпускников вузов не будет. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос, проведенный исследовательским центром рекрутингового портала superjob.ru среди 2500 представителей экономически активного населения страны, показывает, 68% россиян верят в то, что проблему трудоустройства молодежи решит распределение молодых специалистов на предприятия. Я обратила внимание руководителя центра Натальи Головановой на некий казус. Предпочтение советской практики распределения высказано в исследовании портала, предлагающего самостоятельный поиск работы.
Работу не может быть неправильных путей. Он должен предусмотреть все возможные варианты. Эта ситуация с возвратом к системе распределения, о том, что мы вообще об этом говорим, говорит просто о том, что люди действительно хотят начинать свою карьеру и пытаются делать этот первый шаг любой ценой, потому что действительно очень многим выпускникам, которые вышли из вузов неконкурентоспособных, ну, очень сложно трудоустроиться. Если при этом человек с активной жизненной позицией, то он рано или поздно пробивается. Это тоже не очень правильно, когда характер влияет на трудоустройство. Некоторым приходится очень тяжело.
Не стоит и иждивенчеством называть это желание.
Мне кажется, что лучше объяснить людям, что они сами творцы своей карьеры, и что этим нужно заниматься, и помнить, что подлежащий камень вода не течет, что никто не обязан заниматься их карьерой, и никто не подумает о них же самих лучше, чем они сами. Я не понимаю, зачем нужно помогать людям, которые не хотят помочь себе сами. Чем больше стране будет конкурентоспособных предприятий, тем больше будет работы, в том числе и для выпускников не очень правильных вузов. Надо думать о курице, а не о яйце, как мне кажется. У нас есть много разных исследований. Вот одно из последних говорит о том, что, например, самая желанная должность для выпускников педагогических вузов – это кадровик, подается секретарь. И пока мы будем готовить такие педагогические кадры, ничего хорошего на рынке труда для этих людей происходить не будет. Сначала они идут учиться в педагогический вуз, потому что так было принято, государство учит их, а потом, даже не пытаясь пойти работать в школу, идут работать сразу продавцы или секретари, потому что считают такой карьерный путь правильным. Я не думаю, что вмешательство государства здесь чем-то поможет.
Вот, например, юристы. Это ведь тоже та профессия, которая избыточно представлена.
С юристами все очень сложно и просто одновременно. С одной стороны, юристов очень много на рынке труда, и все это знают. С другой стороны, работников высокой квалификации юридических на рынке труда не хватает. Поэтому нельзя никогда говорить и советовать педагогический вуз, не ходите в юристы, не ходите в экономисты. Если вы всерьез хотите стать педагогом, юристом, экономистом, то это ваш путь. Если же человек идет в вуз только для того, чтобы получить заветную корочку, а потом надеяться на то, что как-нибудь что-нибудь устроится в этой жизни, то чудес, к сожалению, не случается. Карьера все-таки это очень планомерный проект, который очень сложно развивать, если не делать правильных шагов. На одну вакансию юриста будет на самом деле в конкурсе участвовать 5 человек, а остальные просто не будут рассматриваться в силу того, что недостаточно образования, квалификации и так далее. И юридическая сфера неплоха для развития, просто надо понимать, зачем кто-то сюда пришел. И программистам сейчас несколько проще, но это тоже при условии, что они могут программировать. Как юристы будут тестировать при приеме на работу, задавать ему много профессиональных вопросов, так и, в общем-то, айтишникам придется делать тестовое задание, скорее всего, и доказывать свое образование и свою конкурентоспособность на рынке труда.
Гостем рубрики «Общественное мнение» была Наталья Голованова, директор исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. Напомню, еще некоторые данные обсуждавшегося социологического исследования. Чаще других за распределение выпускников ратовали россияне старше 50 лет. Их доля 75%. 16% респондентов не считают целесообразным возвращаться к системе распределения и столько же затруднились с ответом. Часть из неопределившихся предлагает распределять только выпускников бюджетных отделений, часть – только тех, кто не смог трудоустроиться самостоятельно, а третьи уверены, что возврат к системе распределения возможен лишь при соответствующем уровне развития промышленности, когда количество молодых специалистов будет соответствовать реальным запросам производственной сферы.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вера Володина, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Демократизация, застой, модернизация, контрреформы. Как Владимир Путин отреагирует на реальные итоги выборов в Государственную Думу». В программе «Возможную реакцию российской власти на мнимую победу «Единой России», серьезные успехи легальной левой оппозиции прогнозируют политолог Станислав Белковский, публицист Александр Морозов, экономисты Михаил Делягин и Владислав Иноземцев. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Массовые задержания начались во время пения гимна и «Катюши».
Перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России».
В ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей.
Мы верны объявленному нами курсу на реформу.
Все бы выиграли от участия Пакистана в этой конференции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».